Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Игнатии Брянчанинове, епископе Кавказском и Черноморском. Далее беседу о богослужении нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Глава 7. Торжествующая церковь. Эпиграф. «Да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. В своей первосвященнической молитве на Тайной Вечере Господь говорит о Своих учениках. «Славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 22. Святой Иоанн Златоуст так разъясняет эти слова Господа. «Душа, очищенная Духом Божиим, в себя принимает луч от славы Божией и от себя отражает луч той же славы». Поэтому и апостол Павел говорит: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Схиархимандрит Сафроний пишет: «Бог по благодати Своей благоволит соединиться с человеком настолько тесно, что человек становится Богом, подобно Богу-творцу по образу бытия своего». Те, кто не верит этому и не молится святым, не познали, как много любит Господь человека и как возвеличил его. Вместе с тем, степень славы у святых различна. Как пишет апостол Павел: «Иная слава солнца, Бога, иная слава луны, Божией Матери, иная звезд, святых, и звезда от звезды разнится во славе». Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 14, стих 41. В притчах о минах Господин говорит верному рабу, приобретшему 10 мин: «Возьми в управление 10 городов». Итак, избранники Господни получают от Господа и Его славу и принимают участие в устроении им Своей Церкви. При этом это почетное служение Господу начинается для многих святых еще здесь, на земле, и продолжается по представлении их. Для некоторых же из святых, например, многих мучеников, оно осуществляется лишь за гробом. В Откровении говорится про святых: «Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Откровение Иоанна Богослова, глава 20, стихи 4-6. По указаниям толкователей Откровения, 1000 лет не есть точно ограниченный срок, но обозначает длительный период времени. Этот период заканчивается освобождением из темницы сатаны, взятием от среды удерживающего, и затем вскоре кончиной века, всеобщим воскресением, страшным судом и явлением нового неба и новой земли, нового Иерусалима. В последний день святые, цари земные по терминологии апостолов, принесут славу и честь свою.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Игнатий Бенчанинов, епископ Кавказский и Черноморский. Святитель Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Бенчанинов, родился 6 февраля 1807 года в родовом имении отца в селе Покровском Вологодской губернии. Мать родила Дмитрия после продолжительного бесплодия, по горячей молитве и путешествия по окрестным святым местам. Детство мальчик провел в уединении сельской жизни. С ранних лет безотчетно влекся он к жизни иноческой. С возрастом его религиозное настроение обнаруживалось все заметнее, оно проявлялось в особенной расположенности к молитве и чтению духовных книг. Учился Дмитрий превосходно и до самого выхода из училища оставался первым учеником в своем классе. Его способности были самые разносторонние, не только в науках, но и в рисовании и музыке. Родственные связи ввели его в дом президента Академии художеств Оленина. Здесь, на литературных вечерах, он сделался любимым чтецом и вскоре познакомился с Пушкиным, Батюшковым, Гнедичем, Крыловым. Но в шуме и суете столичной жизни Дмитрий не изменял своим душевным стремлением. В поисках вечной собственности для вечного человека он постепенно пришел к малоутешительному выводу. Значение науки ограничивается земными потребностями человека и пределами его жизни. Столь же ревностно, как занимался наукой, принимается Дмитрий за изучение древней и новой философии, пытаясь успокоить свое духовное томление, но и на этот раз не находит решения главнейшего вопроса об истине и смысле жизни. Изучение Священного Писания было следующей ступенью, и оно убедило его в том, что предоставленное произвольному толкованию отдельного человека Писание не может быть достаточным критерием истинной веры и прельщает лжеучениями. И тогда Дмитрий обратился к изучению православной веры по писаниям святых отцов, святость которых, как и чудное величественное согласие, стали для него ручательством их верности. Дмитрий Бенчанинов посещает богослужение в Александро-Невской лавре и там находит истинных наставников, понимающих его духовные нужды. Окончательный переворот жизни произвело знакомство со старцем Леонидом, впоследствии оптинский иеромонах Лев. Дмитрий Бенчанинов оставляет блеск и богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение света и недовольство своих родителей, в 1827 году уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях, он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре. В январе 1832 года иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопатова монастыря в Вологодской губернии, а в 1833 году возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре император Николай I вызывает Игнатия в Петербург. По высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного Синода его рукополагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни. Прожив в Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 года Он был Хиротонесанова епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году владыка прибыл в Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды, но постигшая его тяжелая болезнь, оспа, воспрепятствовала им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1871 году поселился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни, кончина его последовала в 1867 году, он отдал работе над духовными сочинениями. В судьбе святителя Игнатия и его творений наблюдаем интересную закономерность, признание и глубокое уважение в кругах духовных, святитель Феофан, Оптина и так далее, не связанных с консисториями и оберпрокурором, с одной стороны. С другой – непризнание и забвение со стороны официоза, где церковь воспринималась как одна из сторон национально-государственной идеи. Итог – общецерковное почитание в мировом масштабе. Так что диссертации по творениям святителя пишут и в Греции, и в Америке. О том же, что в России в настоящее время это едва ли не самый читаемый духовный писатель XIX века, и говорить излишне. Его бессмертные аскетические опыты, вдохновенная аскетическая проповедь, чудный отечник, тонкие, глубокие письма и все это, умноженное на исключительный литературный дар, навеки останутся востребованным чтением для ищущих подлинной духовной жизни. Святитель искал тишины и умиротворения на земле ради неразвлекаемой молитвы, ради погружения в смирение, ради принесения возлюбленному Господу плодов истинного покаяния, от юности предпочтя убогую келью монаха великолепным дворцам. Его желания обрели благословение Божие, и воздал ему Христос за труды старицею на небесах, а на земле остался бесценный клад аскетических творений, да усвоим его в надежде достигнуть цели, ради которой жил и творил святитель Игнатий – Царство Божие.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Христос воскресе! Предлагаем вашему вниманию продолжение передач о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня мы поговорим о третьей неделе по Пасхе.
Третья неделя по Пасхе называется неделей Жон-Мироносец. Неделей на церковно-славянском языке называют воскресные дни. Воскресенье значит неделя. Праздник Пасхи настолько велик, настолько радостен, светел и значителен, что после Пасхи счет воскресным дням ведется именно от нее. Третье воскресенье после Пасхи. Вторым воскресеньем была неделя антипасхи, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. И вот пришло время третьего воскресенья, то есть третьей недели по Пасхе, недели Жон-Мироносец. Если во второе после Пасхи воскресенье мы говорили, что пасхальных песнопений почти не поется за богослужением, все оно посвящено новому ракурсу этого праздника, новому взгляду Церкви на воскресение Христово. Говорили, что служба на антипасху очень похожа на господский двунадесятый праздник, то в неделю Мироносец снова в полной мере в службу возвращаются пасхальные песнопения. Неделя Жон-Мироносец в полной мере продолжает пасхальные торжества и все стихиры, все тропари, канон и другие песнопения Пасхи мы вновь услышим на этом богослужении. Неделя Жон-Мироносец. Здесь Церковь вспоминает о тех учениках Господа Иисуса Христа, которые остались Ему до конца верными. Как известно, когда Господь Иисус Христос претерпевал Свои ужасные страдания, когда Его пригвождали ко кресту, многие апостолы не выдержали этого страшного искушения, испугались и разбежались в разные стороны. Но были среди учеников Христа такие люди, которые не убоялись ничего и остались рядом с Ним до самого конца, презирая все опасности и страхи. Эти люди и совершили погребение Господа Иисуса Христа в пещере. Среди них, во-первых, Иосиф Аримафейский, ученик Господа Иисуса Христа. До этих пор он был тайным его учеником, потому что он занимал видное положение в иудейском обществе и до поры до времени не мог открыто объявить себя христианином. Но вот наступил решающий момент, когда его помощь была необходима Господу, и он выходит на сцену этих событий. Он идет к Пилату, к римскому правителю, и просит тело Господа Иисуса Христа, казненного преступника, для погребения. Этот человек не побоялся поставить в опасность свое высокое положение в израильском обществе. Он открыто признает себя учеником Христа. Кроме Иосифа, погребение Господа совершает Никодим, другой видный человек в Израиле, тоже тайный ученик Христа. И, наконец, жены-мироносицы. Те самые, которые уже после погребения, на самой заре воскресного дня, когда Господа уже не было в пещере, не было в гробе, прибежали с первым лучом солнца и принесли с собою благовоние, чтобы помазать тело Господа Иисуса Христа, и именно в этот момент увидели, что Его нет в гробе, увидели, что Он воскрес. И поэтому эти женщины называются мироносицами.
Илья Александрович, в православной традиции есть такое отношение к этому празднику, как к женскому дню.
Как в первенствующей церкви вокруг самого Господа, так и до сих пор в православной церкви женщины играют похожую роль, выполняют сходные функции. Эти функции вполне незаметны. С одной стороны, в церкви женщин всегда больше, чем мужчин. С другой стороны, самые видные и заметные должности достаются только как раз и мужчинам. Только мужчины могут рукополагаться в священный сан. Мужчины, как правило, возглавляют церковный совет и так далее. Все самые основные церковные дела поручаются мужчинам. А женщины выполняют незаметную, но тем не менее очень нужную и необходимую всем в церкви работу. И в этом заключается смирение их положения в церкви. Так было и у жен мироносец. И вот в это воскресенье, которое им посвящено, мы совершаем память именно этих женщин, совершенно незаметных в повседневной жизни и так высоко прославленных Господом. Именно они, благодаря их верности, благодаря их самоотверженности, первыми явились свидетельницами воскресения Христова. И вместе с ними празднуют свои, как бы неофициальные именины, все церковные женщины, которые выполняют такую же работу, какую выполняли тогда в древности жены мироносицы. И вместе с ними радуются, и вместе с ними встречают воскресшего Христа. Память жен мироносиц совершается в третью неделю после Пасхи, совершается как соборный день в церковном богослужении. Мы с вами еще ни разу не говорили, что такое соборный день. Существует такое понятие в православном богослужении – собор, в честь какого-то события или в память каких-то святых. Собор значит собрание. Значит, в этот день вся церковь собирается в память этих святых или этих событий. Соборные дни бывают после самых больших праздников. Например, после праздника Рождества Христова на следующий день бывает собор в честь Пресвятой Богородицы. Что это означает? Это означает, что в праздник Рождества Христова все наше внимание, все богослужение направлено только на одно – прославить родившегося младенца Господа Иисуса Христа. А второй день этого праздника, так называемый соборный день, посвященные Пресвятой Богородице, служат для того, чтобы вспомнить о тех людях, о тех святых, которые послужили своей жизнью самому событию этого праздника. Само собой понятно, что без Пресвятой Богородицы Господь не родился бы на свет. Именно она была его матерью, она его произвела в этот мир. И поэтому второй день праздника – посвящен собору в честь Пресвятой Богородицы. Мы прославляем ее как виновницу рождения Богомладенца. Точно так же второй день после крещения Господня совершается собор. Собор в честь того, который послужил самому событию крещения Господня, то есть Иоанн Предтеча. Второй день после крещения – это день собора в честь Иоанна Предтечи. Точно так же второй день после праздника Сретения Господня посвящен собору в честь старца Симеона и Анны Пророчицы и так далее. Очень много праздников церковных имеют вторым днем такой соборный день. И в этот соборный день вспоминаются как раз те люди, которые послужили событию этого праздника. Вот поэтому приходится сказать, что неделя жен мироносец – это как раз такой как бы соборный день, хотя в богослужебных книгах он не называется соборным днем, но по смыслу является именно таким. Соборный день в честь жен мироносец, то есть в честь тех людей, в том числе и Иосиф, Аривмофейский и Никодим, тех людей, которые послужили Господу Иисусу Христу в момент Его смерти, которые погребли Его тело и оказались первыми свидетелями Его светлого воскресения.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели жен мироносиц?
Самая яркая богослужебная особенность недели жен мироносиц – это то, что в службу опять возвращается Пасха. Мы говорили, что в предыдущее воскресенье в неделю антипасхи или Фомину, пасхального почти ничего не пелось на службе. как бы Пасха на время ушла из богослужения. И действительно, пасхального почти ничего не пелось как в само воскресенье Фомино, так и всю неделю после него. А вот с недели жен мироносец Пасха возвращается. Неделю жен мироносец и многие-многие дни после нее пасхальное богослужение поется в полноте. Все пасхальные гимны, все пасхальные тропари, кандаки, стихиры и канон Пасхи полностью звучат в церковном богослужении. Именно это является самой яркой особенностью службы недели жен мироносец, что Пасха опять возвращается в богослужение. Еще одна особенность та, что, как это ни странно может показаться на первый взгляд, неделя жен мироносец похожа на Великую Субботу. Великая Суббота – день весьма скорбный в церковном году. Мы в свое время говорили, что этот день посвящен оплакиванию Христа. Здесь как раз тоже на первый план выходят те люди, которые участвовали в погребении Господа. У Великой Субботы было очень много литургических тем, которые мы обсуждали в свое время. И вот как раз неделя жен мироносец похожа на Великую Субботу. Чем же она похожа? А вот как раз тем и похожа, что здесь речь идет о тех же самых людях, о тех же самых героях, что и в Великую Субботу. Потому что неделя жен мироносец посвящена как раз памяти тех людей, которые погребали Господа и которые Его оплакивали, которые оказались верными Ему до конца. То есть это жены мироносицы, Иосиф Аримафейский и Никодим. Вот этим людям посвящена и Великая Суббота отчасти, и им полностью посвящена неделя жен мироносиц. Именно поэтому неделя жен мироносиц поются многие тексты, те же самые, что и пелись в Великую Субботу, и не нужно этому удивляться.
Илья Александрович, давайте приведем несколько гимнографических текстов.
Стихира на Господе возвах, который говорит как раз про жен мироносиц. «Мироносице рано бывша, и гроб твой с отчанием достигша, и скаху тебе, Христе, воеже помазати пречистое тело твое». И ангеловыми глаголы огласившися, радостотворные образы апостолам проповедаху, «Яко воскресе начальник спасения нашего, пленивый смерть, мирови же дару ей живот вечный и велию милость». «Мироносице рано бывша, и гроб твой с отчанием достигша». На заре воскресного дня с первым лучом солнца мироносицы выбежали из своего дома, захватили с собой ароматы и благовония и побежали ко гробу Христову. Они совершенно не знали, что будут делать. Как они, слабые женщины, смогут отвалить этот огромный камень, который был привален ко входу в пещеру, на которую была наложена печать и который охранялся несколькими римскими солдатами? Они об этом не подумали. Они взяли ароматы и побежали помазать тело Господа Иисуса Христа, потому что как следует подготовить его к погребению, они не успели в пятницу вечером за недостатком времени. Как раз об этом говорится здесь. Мироносице рано бывше, с первым лучом солнца, это был очень ранний час воскресного дня, и гроб твой с отчанием достигша. С отчанием, значит, с великим старанием. Они очень торопились, они очень хотели пораньше, поскорее прибежать ко гробу Христову и совершить то, что не успели совершить в пятницу вечером. «И скаху тебе, Христе, воеже помазати пречистое тело твое». Они пытались найти Господа Иисуса Христа, чтобы помазать миром и другими благовониями Его пречистое тело. Они не подозревали, они не могли даже вместить в свое сознание, что Господь уже воскрес и что Его нет в пещере гроба. Это событие было для них великим потрясением, это было полнейшей неожиданностью. Они спешили ко гробу, чтобы помазать тело погребенного мертвеца. И ангеловыми глаголы огласившися, что же ждало их возле гробной пещеры? Камень был отвален от входа в пещеру. По дороге они рассуждали между собою, кто же им отвалит камень. Отвалить его своими силами они не смогли бы. И первое, что они увидели, что камень уже отвален. И на этом камне они увидели сидящего ангела. И от этого ангела они узнали, что Господь воскрес, его нет во гробе, и что помазывать им некого. Ангеловыми глаголы огласившися. Ангел им рассказал, объяснил все, что произошло. Именно от ангела они узнали весть о Христовом воскресении. И после этого они радостотворные образы апостолам проповедуху. Эту радость, эти образы, которые услышали они от ангелов, радостотворные, те образы, которые доставили им великую радость, может быть, самую большую радость в их жизни, эти радостотворные образы они проповедали апостолам, ученикам Христа. После того, как они все это услышали от ангела, они побежали к апостолам и все им рассказали. О чем же? «Яко воскресе начальник спасения нашего, пленивый смерть». Рассказали ученикам о том, что воскрес начальник спасения нашего, то есть воскрес сам Господь Иисус Христос, который подал нам всем спасение. Он здесь называется начальник спасения нашего, тот самый, от которого началось наше спасение, начальник нашего спасения. «Пленивый смерть». Господь воскрес, и смерть с того времени уже не имеет власти над людьми, поэтому сказано, что Господь пленил смерть. «Мирови же даруя живот вечный и велию милость». Господь пленил смерть и дал всему миру вечную жизнь и великую божественную милость. И еще один из тропарей «Недели жен мироносец». Здесь целых три тропаря, причем те же самые тропари, что поются и в Великую Субботу. Воскресный тропарь «Егда снесшел еси к смерти животе бессмертный», тропарь «Благообразный Иосиф» и еще один тропарь «Мироносицам женам». В нашей беседе на Великую Субботу мы разбирали тропарь «Благообразный Иосиф», а сейчас давайте почитаем тропарь «Мироносицам женам». «Мироносицам женам при гробе, представ ангел вопияше, мира мертвым суть прилична, Христос же истление явися чужть. Но возопите, воскресе Господь, подаяй мирови велию милость». Здесь речь идет о тех же самых событиях, когда мироносицы пришли ко гробу и увидели его пустым. «Мироносицам женам при гробе представ ангел вопияше». Когда жены мироносицы пришли ко гробу, они увидели ангела, и он им сказал: «Мира мертвым суть прилична, Христос же истление явися чужть». Ангел сказал им: «Мира, которую вы принесли, чтобы помазать мертвое тело, это мира годится только для мертвецов. А Христос, которого вы надеялись здесь увидеть, истление явися чужть», то есть тление не коснулось его. Он оказался чуждым смерти, он оказался чуждым всякой мертвости, он оказался живым, источником жизни, он воскрес. Христос же истление явися чужть. Вы пришли к мертвецу, но Господь жив, сказал им ангел. «Но возопите, — продолжает ангел, — воскресе Господь, подаяй мирови велию милость». Ангел призывает их закричать: «Воскрес Господь, подающий миру великую милость». Мира годится только для мертвецов, а Христос оказался чуждым всякой смерти, чуждым мертвости. Он оказался живым, источником жизни. Христос истления, то есть мертвости, явился чужд, чужим. Христос смерти явился чужд. Христос оказался чужим для смерти, не своим, смерть не имела над ним никакой власти.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В следующих наших передачах мы постараемся поговорить о следующем, четвертом воскресении после Пасхи, о неделе, о расслабленном. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Венец творения. К концу войны приход за нерентабельностью закрыли. Живых людей не сохранилось, и Лукерья, служившая в церкви ключницей, вышла в отставку. Переехала поближе к Москве, купила полдома в деревне Карамышево и зажила себе, ничего не делая, благо для одинокого существования сбережений хватало. Хозяином другой половины был Иван Тимофеевич Корзюков. Человек рукодельный, мастеровой, пчел держал, ботинки чинил, столярничал. Лукерья, подолгу бывшей своей службы, относилась к умельцам разных полезных ремесел с особенной заинтересованностью. И, вероятно, Иван Тимофеевич смог бы в скорости добиться ее расположения, когда бы не одно обстоятельство. Сосед имел крайне нескладную конфигурацию. Туловище его сильно вытягивалось вверх, в ущерб шее и даже отчасти голове. То есть это был нормального роста человек с очень высокими прямыми плечами, из которых чуть выпирала маленькая, словно обтаявшая голова. Для придания голове хоть какой-либо стройности – Иван Тимофеевич постоянно напяливал на нее шляпу. Держаться шляпе, кроме как на ушах, было не на чем, и уши от многолетнего на них воздействия оттопырились, наклонились и заняли совершенно горизонтальное положение, иначе сделались параллельно плечам. На лице Ивана Тимофеевича вполне хватало места для носа и глаз, но лба почти не было, а под носом в неимоверной тесноте лепились рот с подбородком. «Не богоугодно это», — подозрительно приглядывалась к соседу Лукерья. Иван Тимофеевич всерьез занимался огородничеством и садоводством. Участок его был так аккуратен, как бывает разве только у немцев или у англичан. Половина же, отошедшей к Лукерье, быстро позрастала бурьяном. А на все замечания соседа о необходимости рыхления кругов под деревьями Лукерья с равнодушием отвечала: «Ежели оно родит, и так родит». Иван Тимофеевич носил с пустыря конский навоз, Лукерья тащила всякую найденную деревяшку, железку, кусок кирпича и складывала в кучу под вишнями. «Зачем?» — изумлялся сосед. «Материал», — хладнокровно объяснила Лукерья. «Нельзя, чтобы исчезнул». «Я могу достать для вас хорошего кирпича, досок, бревен. На кой?» — недоумевал Лукерья. — Но вам же надобно для чего-то. Не надобно. Бог дал и показывал, к примеру, на кусок водопроводной трубы. Я подобрала. Вот и все. А зачем? Возвращался сосед к началу. Я ж говорю, материал. Что непонятного? Зимой в материале поселилась собака. Лукерья никак не отваживала ее и даже кормила. То есть выбрасывала теперь мусор не в выгребную яму, а под крыльцо, что по достоинству оценили все бродячие псы. Весной, когда ненатурально ровные грядки соседа покрылись налетом всходов, Иван Тимофеевич объявил собакам войну. Расклеил на заборах невесть, где добытые печатные объявления об опасности заражения бешенством, вызвал из Москвы живодерку, которая, правда, из распутицы не добралась. Стал ходить по деревне с ружьем и однажды гордо похвастался, что прибил, наконец, мерзавца, который топтал морковь. «Так это же мой трезор», — завопил Лукерья. «Возможно», — согласился сосед. «Но ведь он собака, а морковь для меня». «Ну и чего? А я человек». Видя, что ход его рассуждения Лукерью не убеждает, вразумляюще заключил: «Венец — значит творение». У Лукерьи глаза вытаращились до того, что стали сухими. «Венец творения?» — переспросила она. И тут с женщиной случился приступ вроде астматического. Она даже засмеяться не могла, выла и захлебывалась в этом вое. «Пусть не я, пусть вы», — недоумевал Иван Тимофеевич. «Но не трезор же!» С трудом добралась она до кровати и повалилась ничком. В конце концов, этот приступ сменился приступом голода. Так много сил потеряла Лукерья. Иван Тимофеевич недолго обижался на смех соседки. В начале лета он попросил помощи. Умерла единственная его родственница, и нужно было перегнать из Расторгуева доставшуюся в наследство корову. Первые километры, пока под ногами была земля, шли споро. Но потом земля кончилась, и животное сбило об асфальт копыта. Во дворе четырехэтажного дома на Мытной заночевали. Иван Тимофеевич подоил корову, привязал к дереву на газоне, попили с Лукерьей молока и, привалясь друг к дружке спинами, уснули на садовой скамье. Ночью было свежо, но Лукерья, прижимаясь к всхрапывающему соседу, не замерзала. «Все-таки с мужиком хорошо», — оценивала обстановку Лукерья. «Бывало, и печку натопишь, и ватным одеялом укроешься, все равно холодно, а вдвоем даже на улице, и то ничего». Вся ее личная жизнь сводилась к четырем дням замужества, а на пятый — это было в ее родном городке в 1918-м. Муж, не успев стать ни белым, ни красным, погиб от случайной, предназначавшейся вовсе не ему пули. Шиблись на окраине два отряда, перестрельнулись и разлетелись. А он по улице шел, да там и остался. Стало Лукерье что ни день в церковь ходить, молиться за упокой души убиенного. Через это усердие на службу к батюшке и попала. Четверть века у него проработала. Строг был батюшка, так что никакой личной жизнью она не обзавелась. Теперь во дворе на Мытной Лукерье с тихой скорбью думала о своем одиночестве и винила себя за бесчувственное и даже, как ей казалось, недоброе отношение к столь теплобокому Корзюкову. На рассвете корова пощипала травы и, не дав молока, тронулась дальше. Однако вскоре совсем обезножила. Поревела и залегла прямо на тротуаре. Город начинал просыпаться. Появились на улицах машины, дворники с метлами, жестяными совками. «Пропадет животное», — всхлипнул Иван Тимофеевич. «Сымай сапоги», — приказал Лукерья. «Зачем?» «Сымай да надевай ей на ноги, мысками назад!» В 6 утра на большой каменный мост зашел босой Иван Тимофеевич с развивающимися тесемками из подних штанов. За ним плелась на веревочке черно-белая худая корова в кирзовых сапогах носками назад, причем один был на правой передней, другой — на левой задней ноге. Следом, с фанеркой и ведром, приготовленными на случай внезапности, шла Лукерья. Всю эту команду на спуске с моста остановил милиционер. Долго не беспристрастно беседовал, но проникся чувствительностью и разрешил пройти, чтоб духа вашего через минуту здесь не было. Может, конечно, дело было вовсе не в чувствительности, а в духе. Но так или иначе, а пропустил. и корова дошла до Карамышева. Правда, для этого пришлось купить у инвалида-старьевщика еще одну пару сапог. В те годы по Москве бродило много старьевщиков. Старье берем, старые вещи покупаем. В их огромных заплечных мешках валом лежали новенькие, ни разу не надеванные вещи. Сапоги от тех, кому обувка уже не надобилась, гимнастерки, шинели, фуражки. Лето. Соседи прожили душа в душу. Иван Тимофеевич частенько намекал Лукерье на то, что полдома хорошо, а дом лучше, а также про сад-огород. Лукерья пожимала плечами, томно вздыхала и опускала долу глаза. Но как только Иван Тимофеевич начинал жаловаться, что, дескать, устает, что не успевает управляться с хозяйством, соседка встряхивалась и решительно возражала: «Ну уж нет, это уже невозможно. И коровы, и поросеночек, и пчелы, и огород, и сад. Невозможно». «Да пчел я уж как-нибудь сам», — робко отступал Иван Тимофеевич. «И огород тоже. И, в общем-то, поросеночка», — заканчивал он совсем шепотом. Несколько подумав над этим дипломатическим меморандумом, Лукерья приходила к выводу, что ей предлагается полностью взять на себя заботы о черно-белой корове, половину забот о поросенке и, кроме того, удвоить объем стирки, уборки и прочих домашних дел. «Нет», — звучало ее последнее слово, и разговор прекращался до следующего раза. К середине лета Иван Тимофеевич сумел убедить соседку, что материал пришел в полнейший упадок, и следовало бы от него как-то избавиться. Не то случись искра, вспыхнет пожар. «Бог дал, Бог взял», — неожиданно легко согласился Лукерья. И пока Иван Тимофеевич ездил на Ваганьковский рынок продавать мед, наняла двух умельцев, которые закопали хлам прямо посреди сада. Вернувшись домой и увидев выросший за день курган, сосед ахнул: «Это ж земля!» Имея в виду, что загублена территория, пригодная для земледельчества. «Все из земли вышло, и все туда же должно уйти», — отвечал Лукерья, разглядывая открывшиеся с высоты прекрасные дали. Но, несмотря на полное пренебрежение к агротехнике, яблок, вишен и слив в ее саду уродилась прорва. А у Корзюкова, напротив, был не урожай, а одно дерево и вовсе усохло. «Это все из-за вашего материала», — обижался он. «Не иначе подземными водами заразу какую-то занесло». «Полно», — отмахивалась соседка. «На моем-то участке ничего не гибнет. Просто вы продуху растениям своим не даете. Все что-то пилите, мажете, поливаете. Тьфу, право, им ведь тоже воля охота». Иван Тимофеевич уговаривал поскорее собрать урожай да свести на рынок, но Лукерья не торопилась. А в конце концов сад обчистили карамышевские мальчишки. «Беда-то какая! Ах, беда!» — причитал Иван Тимофеевич, ломая на груди руки. А Лукерья облегченно перекрестилась. «И мне польза, и ребятишкам хорошо». «Да как же вас старость-то держали? Вы же растрачивались, наверное». «Боже упаси! Там ведь добро церковное! Как можно?» Осенью Иван Тимофеевич предложил обшить дом тесом. «Зачем?» — пожала плечами соседка. «Для тепла». «Эх, голубчик, не в том тепло-то!» И отказалась. К зиме половина дома была обшита свежими досками, другая так и осталась чернеть древней сосной. Между тем Лукерья сумела вновь накопить горку разбросанного материала, и в этой горке поселился новый трезор. Однажды зимой Лукерья пригласила соседа на день рождения. Выставила бутылку белой головки, закуску приготовила, пирог испекла. Иван Тимофеевич принес подарок к огору. «Вы, дамочка церковная, божественная, так что я к огурчику в том смысле, что и сам водки не употребляю». Подумав и ничего не поняв, хозяйка решительно сказала: «Садитесь». Выпили венца. Лукерья предложила спеть песню. Сосед стал смущенно отказываться. И Лукерья самостоятельно спела сначала «Шумел камыш», потом «Темную ночь», «Огонек» и, наконец, «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». Терпеливо дослушав историю про рябину, которой хотелось перебраться к соседу дубу, Иван Тимофеевич спросил: «А у вас, извиняюсь, конечно, сбережений-то еще много осталось?»
«Все кончилось, голод мой, все. Менять нечего, покупать не на что».
это нехорошо. Совсем, знаете ли, нехорошо. И полюбопытствовал. Огородничеством, стал быть, займетесь? А может, и поросеночка?
Что вы, — возразил Лукерья. Зачем? Я устроился охранником на строительство моста. Ночь дежуришь, ночь дома.
Но ведь это, — наморщил он переносицу, — совсем мало денег.
А на коих много-то? Проживу. У меня их, знаете, сколько было? Миллионы, наверное. Матрас был деньгами набит, подумаешь. Батюшка церковные деньги у меня хранил. Чего вы там глядели? Да это не тот матрас, в этом солома. А нынче взяла я остатки и пошла тратить. Ведь, ой, щеки горят, всегда мне так от когорчика. Ведь пока есть деньги, их надо тратить, потому что, когда их не будет, нечего будет и тратить, вот.
А что ж вы приобрели? Осторожно спросил Иван Тимофеевич.
Ружье с патронами, у охотника одного.
Зачем?
Хотелось, знаете, себе подарочек какой-никакой сделать, улыбнулся Лукерья. 50 лет все-таки. Попалось ружье, и хорошее, сказали, ружье, да к тому же еще и с патронами.
Неправильно вы живете, испуганно заключил Иван Тимофеевич. Очень неправильно.
Она опустила голову, положила ладони на край стола и затихла. Сосед что-то говорил, говорил, но Лукерья молчала. Он обиделся и ушел. А Лукерья, отставив в сторону недопитый когор, откупорила бутылку водки. Поздно ночью она запела. Иван Тимофеевич проснулся. После каждого «и-и-и» она набирала воздуха так, что всякое следующее делалось громче и выше предыдущего. Наконец, достигнув предела возможностей, она сорвалась с этой высоты истошным бомбовым воем. «Фельдеперсовые чулочки! Фельдеперсовые мои!»
«Что с вами было?» — участливо спросил ее на другой день Корзюков.
Лукерья нахмурилась. «Это когда?»
«Да ночью. Сегодня ночью. Вы не то пели, не то кричали».
«А, понятно. Это я напилась. Срод не напивалась, а теперь напилась». И, перекинув за плечо, ружье направилась к калитке.
«Куда же вы?»
«Пойду потренируюсь. Нынче ведь на охрану объекта заступать, мало ли что. А я стрелять не умею».
«Так неужели вы сможете на такое решиться? Вы ведь как-никак дамочка божественная, и насчет всего такого прочего...»
Она недоверчиво посмотрела на него из-под лобья. — Да вы что, голубь, неужели не понимаете? Это же не огород, это же стройка. Дело общественное. Я коменданта так предупредила. Ежели жулик или шпион какой сунется, я его сходу, прости господи, и перекрестилась.
— Но что? — Иван Тимофеевич поперхнулся. — Что, комендант?
— Валяй, — говорит. — Один раз воздух, а потом валяй. Только вот он ружье казенное даст, а я стрелять не умею. Так что потренироваться надобно.
Так и зажила Лукерья. И днем спит или тренируется, ночью дежурит или выпьет водочки и поет. Не выдержав однажды очередного «фи», Иван Тимофеевич постучал в стенку.
— Войдите! — вежливо пригласил Лукерья.
Никто не вошел.
— Чего какая-то? — Федя!
Он постучал громче. Тут, наконец, Лукерья сообразила, в чем дело, и, отрицательно помотав головой, продолжила.
«Фельдеперсовые чулочки! Фельдеперсовые мои!»
Сосед стал бить чем-то тяжелым. Лукерья раздосадно вздохнула и, взяв кочергу, ответила. Звук получился дребезжащим, противным. От его неказистости сосед словно бы даже воспрянул. «Все дно твое не возьмет», — глядя сквозь бревна, пренебрежительно сообщил Лукерья и сменила кочергу на топор. Удары обухом получились хоть и тяжелыми, но глухими. Выслушав их, Иван Тимофеевич просто зашелся в победном бое.
— Чем же это он так? — позавидовала Лукерья. — Громко, четко, прям молодец.
Отложила топор, внимательно огляделась и придумала. — Ну, держись. Через минуту дом содрогнулся от выстрела. Сосед стих.
«Фельдеперсовые чулочки! Фельдеперсовы мои!»
На другой день пришел участковый. «Не пущу я вас», — сказал она через дверь. «Взломаем, стрелять стану». Он помолчал.
обошел дом, переговорил с соседом и возвратился. — Отчего же, Иван Тимофеевич, вам так не нравится? — А вам нравится? — Это не имеет отношения к делу. Он человек проверенный, всю жизнь здесь живет, был первым в деревне колхозником, первым, опять же, ополченцем, контужен, инвалид. — Жлоб он, — возразил Лукерья. — Для всех инвалид, а на себя пахать трактор. — А вы сами, как нам известно, религиозным дурманом занимаетесь? — Ну ты вот что, — притомился Лукерья. — Я охраняю стройку коммунизма, а ты меня на пост не пускаешь. Это как понимать? Может, ты враг народа или шпион? Может, напарники твои сейчас объезд взрывают, а ты меня тут задерживаешь, да? Тебе, диверсант, стрелять надо. Сейчас я ружье заряжу. Милиционер ушел. Отношения между соседями ухудшались. Иван Тимофеевич разгородил сад крепким глухим забором. Потом разгородил чердак. Случалось теперь, что они месяцами друг дружку не видели. Петь Лукери стал значительно реже. С деньжатами было туго, да и здоровье не позволяло. Сосед тоже прибаливал. Несколько раз уже его забирали в больницу. Так и жили. Каждый на своей половине. Однажды весенней ночью Лукерья проснулась с ощущением неопределенной, но сильной тревоги. Пошастав туда-сюда по комнате, она оделась и вышла во двор. Было полнолуние, время призрачных, мрачных теней. Ее вдруг обуял дикий животный страх. Она бросилась в дом, закрылась на все замки, взяла ружье, но страх не проходил. — Иван Тимофеевич! — закричала она. Он не отвечал. — Фельдъе персовые чулочки! — и ударила в стену прикладом. Металась она до утра. Утром выяснилось, что Корзюков умер. Хоронила его одна Лукерья. Никаких родственников у соседа не оказалось. Казенный человек объяснил Лукерье, что все свое добро Иван Тимофеевич отрядил в ее пользу. Две сберегательные книжки, пачку облигаций и сколько-то там рублей наличными, потому как она — венец творения, хоть и живет неправильно. Оканчивалось завещание. — Зачем? — сказала Лукерья с горечью. — Ничего этому мне не надо. — Какое будет ваше распоряжение в таком случае? — Столько коллег, сирот. Казенный человек обрадовался и предложил подписать соответствующую бумагу. И накатились на Лукерью кладбищенские заботы. То камушек нужен, то оградка, то цветы. Стала она ездить на Ваганьково каждое воскресенье. Ездила-ездила и доездилась. Совершенно в духе домостроевского романтизма. Уснула однажды прямо на земле на могилке. И простудилась. А как только простудилась, сразу все наперед и поняла. Для начала зашла в церковь, исповедовалась, причастилась. Потом продала ружье, разыскала казенного человека и оставила ему, сколь был денег. Наконец, покончив с делами, просила карамышевскую почтальоншу захаживать по утрам для контроля. И легла болеть. Покашляв недельку, с чистой совестью умерла. Казенный человек выполнил ее последнюю волю и похоронил рядом с Иваном Тимофеевичем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.